Николай Рерих, Елена Рерих. Агни-йога. Почитаемый Махатма, давший книге «Зов», «Озарение» и «Община», передал многие советы и знаки Агни-йоги. Эти практические указания собраны нами на пользу ищущих знания. Санскрит и сензар дают налет изложению и не всегда находят эквивалент в других языках. Но, тем не менее, значение выражений сохранено точно, и участники современной жизни будут со вниманием читать это мудрое учение, идущее от опыта веков. Предисловие. Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева, они расширяют тень и дают прохладу путнику, утомленному зноем. Полный новыми силами странник продолжит путь. Он не отнял ничего чужого, он не извратил устремления, он допустил явление благодати пространства. Он дал свободу силам осужденным, он овладел своим единственным имуществом. Не избегайте сил йоги. Но как свет относите их в сумерки неосознанного труда. Для будущего мы встаем от сна. Для будущего обновляем покровы. Для будущего питаемся. Для будущего устремляемся мыслью. Для будущего собираем силы. Сперва применим советы к жизни, а затем произнесем название йоги ближайших дней. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Поэтому мы приветствуем старшую раджа-йогу и утверждаем будущую агни-йогу. Первое. Спросят, может ли время Майтреи составить эпоху? Скажите, если походы крестоносцев дали целую эпоху, то, конечно, эпоха Майтреи в 1000 раз значительней. Таким сознанием нужно проходить. Второе. Люди не понимают, что означает Бог и Бодхисаттва. Как слепые спрашивают, какой бывает свет. Но люди даже не имеют слов для описания качеств света, хотя видят свет ежедневно. Люди настолько боятся необычного, что смешали границы света с тьмою. Легче всего им представить, что дворец Бога находится на самой большой звезде, иначе их Бог останется без места жительства. Явление несоизмеримости заставляет их умолять сущее. Третье. Часто удивляетесь, почему не даю ответа на вопрос? Надо знать, что часто стрелы мысли задевают объект ответа. Представьте путника по веревке, идущего над пропастью. Будет ли мудро начать окликать его? Оклик может нарушить его равновесие, потому надо меньше поминать имена без неотложной нужды. Умение пользоваться личными именами необходимо. Умение произнесения имени должно быть как удар молота в пространстве. Четвертое. По поводу простых слов для простых людей — нужно помнить, что простые люди нуждаются в малых дозах лекарств. Тот же закон сверху донизу. Потому простые люди являются лучшими распространителями. Пятое. Расширение сосудов типично для роста сознания, и это должно быть техническим приемом охранено от давления солнца на солнечное сплетение. Не забудем, как жрицы древности были защищены от солнца. Носили нагрудник из металла лития, покрытого воском, таяние которого указывало на недопустимость температуры. Кроме опускания рук в воду, допускается опущение ног. Холодное купание может вредить не меньше лучей. Шестое. Можно в ментале посещать разные планеты. Так намечается будущий этап, когда сознание не должно быть привязанным к одной планете. Если мы теперь переходим из одной части света в другую, то тот же принцип может быть междупланетным. Учитель предлагает радоваться каждому завоеванию духа. Путь между планетами не сложнее, нежели осознание грани между телом и астралом, не сложнее, нежели осознание мыслей и устремления к светилам. Только при устремлении к междупланетности можно рассчитывать на эволюцию человечества. Седьмое. Уплотнение астрала само по себе незначительно в сравнении с сознательной работой ментала. Для задач планеты ментал не должен быть выводим из сокровенного состояния, но междупланетная деятельность соответствует высшему телу. Утверждение новых лучей позволит сохранять сознание в разнородных слоях. Раньше лишь некоторые слои атмосферы способствовали сохранению сознания, но могли быть пересекающие течения газов. Новые лучи могут прободать эти препятствия, создавая как бы воздушные тоннели и тем расширяя сознательную деятельность. Восьмое. Можно указать, почему учителя знания страдали, уходя с Земли. Конечно, это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краев чашу, так учитель хочет запечатлеть последний знак завета. Отравление Будды избавило его от обожествления. Страдания и воскресение, как и разложение материи Христом, дали утонченный подвиг земного достижения. Но о разложении тела на атомы никто не знает, говоря о похищении тела учениками. До клеветы старого мира нет дела. Каждая подлинность подвига нужна для космоса. Творчество подвига подобно каждому процессу творчества. Углубляя форму, даем вековой кристалл. Чутье совершенства подымает дух творческих проявлений. Можно указать, как подвиг делится на два вида — подвиг надземный и подвиг земной. В случае надземного устремления можно видеть спокойный переход, как, например, великий подвиг. Не будем взвешивать подвиги, ибо понимание эволюции лично и добровольно. Девятое. Всякий, кто мог наблюдать человеческие ауры, мог видеть живую игру световых излучений. На принципе этого космического потока основано построение разумного действия. Каждая мертвенность относится к продуктам тьмы. Где волны света, где обмен живых искр, там луч наш. Учение мое может раскрыть волны испытуемой Акаши. Приветствуйте радость искр, не изменчивость, но углубление задания. Являя нашу волю, можете лишь приближаться. Мое желание — охранить красоту духа. Каждое движение можно обратить в удачу духа. Десятое. Только когда в одиночестве, когда не нуждающийся в вещах, когда не оплакивающий, когда не терпящий, тогда радуется дерзновенный. Так начнем переводить нашу древнюю книгу дерзания. Когда ребенок играет с котенком, мать умиляется его смелости, не желая видеть, что котенок еще слеп. Когда юноша играет с душою сверстника, тогда соглядатые изумляются его дерзновению, не замечая связанности бедной души. Когда муж громит собрание судей, свидетели восхищаются его мужеством, не замечая, что смелость угроз куплена звоном золота. Когда старец утешается насмешкою над смертью, друзья умиляются, не замечая, что ужас сложил гримасу насмешки. Дерзновение обычно незамечаемо людьми, ибо в природе своей оно необычно. Необычность является судорогой для сердец. Где же ты, превозмогший? Где же ты, обративший судорогу в прыжок к свету? Услышь, дерзновенный! В темноте ночи подойду благословить обувь твою и осыплю искрами света изголовье твое, ибо сон дерзновенного подобен затиханию лютни, когда все семь струн полны тайны. Когда сон дерзновенного подобен затишью перед вихрем, перед которым недвижны даже тончайшие стебли. Неужели лев потрясает рыком миры? Нет, это проснулось дерзновение и раскрылся царственный лотос духа. Братья, сойдемся в палате радости. Цветок раскрылся, великое колесо воздвиглось. Радость наша сойдет на подземные миры и вознесется к надземным братьям. Лучшую песнь поем дерзновению. 11. Птичий свист прервал минуту отдыха. Почему напряглись птицы в ранний час? Они дерзнули, услышав хвалу дерзновению. Никто не сказал им, что их обыденный свист не увеличит их дерзновение. Оглушая обыденностью, тьма кричит. Тьма не выносит дерзновения света. Когда напряжены весы владыки, рано проснемся, чтобы взвесить, как проводили день прошлый. Отберем самое дерзновенное, чтобы эти зерна отягчили чашу. Огорчение старого мира прибавим, ибо его тяжесть нам полезна. Приложим насмешки невежества, каждая из них отяжелит чашу правды. Если найдем угрозы и покушения, не забудем приложить их к наполненной чаше. Что же заставляет колебаться весы? Чем же наполнена чаша обвинения? Какие жалкие серые лохмотья наполнили чашу суда? Как засохшие сорные листья прошлой зимы громоздятся проклятия обыденности, сор прошлого дня. Торжествуйте, дерзание, ибо самое крылатое осилило суждение. Владыка, разреши предать огню лохмотья лживой обычности. Не ошибусь, поняв, что тобою благословенна крылатая дерзновенность. В священном горниле скую крылья Алаи. Не знаю жалоб и ожесточения, и всего, что заставило бы покинуть мои новые крылья. Будет нова моя песнь. 12. Хвала дерзновению проникла широко. Самые малые ученики обратились на путь исканий и пришли к нам с разбором их устремлений. Каждый принес свои мечты. Я разрушу все земные храмы, ибо истина не нуждается в стенах. Я орошу все пустыни. Я открою все тюрьмы. Я уничтожу все мечи. Я проведу все пути. Я утру все слезы. Я обойду все земли. Я напишу книгу человечества. Но самый маленький обратился к зажигающим звездам и сказал: «Здравствуйте, братья!» И в этом дерзании привета ушло его «я». Утвердился в этом дерзании привета путь Вселенной. 13. Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу» давно оценена на Востоке не только по содержанию, но и по значению названия. При средневековом идолопоклонстве Христу голос Фомы прозвучал протестом. Из-за стен католического монастыря раздался голос просветить лик великого учителя. В самом слове «подражание» заключена жизненная действенность. Формула подражания Христу является подвигом дерзания, свойственным духу сознательному, принимающему всю ответственность созидания. Именно сознательный ученик дерзает подойти к учителю в подражании. Такой пример внес свет во тьму затхлости и создал за стеною затвора устремление к действенному дерзанию. По согбенному сознанию средневековья уместно было бы сказать «поклонение Христу», но восходящий дух дерзал призвать к подражанию. Каждый шаг благого дерзания должен сохраниться как веха шествия человечества. Мы не обращаем внимания на некоторые монастыризмы содержания. Фоме не следовало влезать на костер. Его задача была дать незапрещенную, но зовущую формулу. Два вида истины. Один требует подливку пламени костра, другой нуждается в безнаказанном распространении. Трудно сказать, который способ болезненнее автору. Иногда легче анестезировать последствия костра, нежели видеть искажение распространенного понимания. так или иначе благословенны дерзания, прободающие тьму. 14. В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье, ибо иначе как же им вернуться? В этом смысл великих событий. Поиски счастья через ложь и убийство. Можно радоваться, что искажения ускоряют эволюцию. Преступления дают огонь потухшему миру. 15. Империлом называется яд разложения, призывающий опасность. Яд вполне конкретный, отлагающийся на стенках нервных каналов и таким путем распространяющийся по всему организму. Если бы современная наука попыталась беспристрастно исследовать нервные каналы, принимая во внимание астральные токи, то она бы натолкнулась на странное разложение астрального вещества при прохождении по нервным каналам. Это и будет реакция империла. Только покой может помочь нервной системе справиться с опасным неприятелем, который может вызвать самые различные раздражения и мучительные сокращения организма. Страдающий от империла должен повторять: «Как все прекрасно!» И он будет прав, ибо эволюция протекает законно, иначе говоря, прекрасно. Чем выше нервная система, тем мучительнее отложение империла. Тот же яд при одном ингредиенте может способствовать при разложении материи. 16. Немного стоят люди, не могущие отличить ласточку от коршуна. Но что заслуживают те, кто, ощипывая орла, думают приготовить из него кривобокую утку? Берегитесь лицемеров, особенно своекорыстных умников, приготовляющих окрошку духа. Явление ненарушимости законов мира сверкает как меч, потому некуда преклонить голову лицемеру. Так учитель, не дочитавший заветы учения, подобен ослу под грузом зерна. Так же рыбак, приготовивший корзины для непойманной рыбы, подобен лисе под курятником. 17. Ущемление учения действует как бумеранг и бьет ущемляющего. Но воздух полон стрел. Утрите пот неприятельских нападений. В час нападения хочу беседовать о вечных предметах. Будем радоваться, ибо приумножаются возможности. Я считаю, что каждое неприятельское сердце растит зерно пользы. 18. Астрохимия позволяет определить лучшие воздействия на определенные организмы. Астрология — ничто иное, как формула астрохимии. Человек, вошедший в дом, наполненный никотином, унесет на себе ядовитые осадки. Так же точно человек, впервые непосредственно испытавший воздействие астрохимических лучей, будет всегда звучать на одно сочетание. Можно легко установить, когда нужно приблизиться к желательному лицу. Также пресловутые солнечные пятна усиливают химические воздействия. Люди твердят о смятении мира в период солнечных пятен. Даже слабое представление толкает к верным соображениям. Но если вспомним поражающие химические реакции, то нетрудно понять насыщенность пространства самыми действенными составами окисей металлоидов. Можно ли легкомысленно отрицать эволюционную мощь материи, когда из беспредельного резервуара льются на наши головы лучи несказанного напряжения? Особо чуткие организмы могут подтвердить, что в кульминационный период солнечных пятен лучи светила становятся для них невыносимы по своему качеству. Также во время падения крупных метеоров можно ощутить сотрясение нервной системы. До сих пор не могут осознать свое положение в гигантской лаборатории. Уже одно такое сознание вооружило бы человеческий организм вместо тревожных наблюдений за дрожанием сейсмографа, обратило бы поиски в беспредельную высь, такую же материальную, как пропитание завтрашнего дня, такую же величественную, как светил численность.